Спасибо, добрый день. Александр говорил, что есть какие-то проблемы. Нет проблем. Точнее, все те вопросы, которые возникали, они были успешно решены. Сейчас нам поставят слайд. У нас из положенных 30 минут осталось чуть больше 10, поэтому так галопом по Европам, что называется. Да? Ну, сколько получится тогда, да? Если вдруг у вас возникнут вопросы, то вы лучше задавайте их во время моего доклада сразу, поднимая руки, потому что потом будет очень сложно как-то вернуться на необходимый слайд нужный. Ну и желательно, да, вставать и представляться, чтобы можно было как-то познакомиться заодно с вами. И первый вопрос у меня сразу будет, наверное, для того, чтобы понимать, кому рассказываю доклад. Если есть кто-то, кто пользуется нашим хостингом, поднимите, пожалуйста, руки. Ну, то есть примерно треть. Отлично, спасибо. Так, Илья, следующий слайд. Значит, что нужно для того, чтобы сайт ваш заработал помимо регистрации домена? Естественно, нужен хостинг какой-то, да? Когда вы регистрируете хостинг, что вы с ним дальше делаете? Первые шаги. Это, естественно, дождаться и получить, и внимательно прочитать письмо о старте, которое вы получаете. После этого, используя информацию из этого письма, настроить аккаунты в панели управления для доступа по FTP, SSH, кому необходимы базы данных и так далее. А сам непосредственно доступ в панель управления... Нет, сейчас, предыдущий, да. Он находится на наших сайтах, хостинг Некру, Mail Некру и основном сайте Некру в разделе для клиентов. Авторизация производится по номеру договора и паролю этого договора соответствующая. И когда вы попадаете в панель управления, то вот первая страница выглядит примерно так. Как видите, она поделена на несколько больших разделов. Веб-сервер, почтовый сервер, домены, квоты, база данных, сообщений. И сюда еще не поместился, на самом деле, еще один раздел. Есть там помощь. Там собрана справочная информация какая-то и, собственно, ваши служебные настройки. Дальше. И сейчас по некоторым разделам пройдемся. Первый раздел, который я хотел бы осветить, это раздел почтовый сервер. Собственно, их может быть, почтовых доменов в почтовом сервере может быть много. Здесь можно их добавить при необходимости. Количество этих доменов ограничено в зависимости от тарифа у нас до 12. Дальше. В каждом почтовом домене можно создать несколько почтовых адресов. Я вот тут создал, собственно, ящик Сергей. Ящик Postmaster создается по умолчанию в качестве такого одновременно служебного и в качестве примера. Да? Создаются они очень просто. Вы просто вот наверху здесь создаете ящик. Здесь вот кнопочка не поместилась, есть «Создать». Дальше. У каждого ящика есть свои настройки. Ну, какие настройки? Это, собственно, лимит по дисковому пространству, который может занимать непосредственно этот ящик. Можно поменять пароль, можно назначить синонимы этого ящика. То есть, например, я для ящика Сергей, вот здесь наверху написано, да, создал синоним Баукин. Если вдруг вы напишете письмо на Сергей собака семинарнихост.ру или Баукин семинарнихост.ру, письмо попадет в один и тот же ящик. Илья. Илья. Да, спасибо. Значит, следующий раздел – это база данных. Тут тоже все достаточно просто. Вы создаете базу данных. Есть еще раздел для создания пользователей баз данных. Когда вы создаете пользователей, то вы будете выдавать ему права на пользование определенной базы данных. И права могут быть такими. Только чтение и запись, и чтение, запись и управление таблицами. Ну, наверное, объяснять не надо. В том случае, если вы устанавливаете какой-то CMS на нашем хостинге, да, и это CMS использует свой какой-то инсталлятор, который сам создает таблицы и базы данных, то ему надо выдавать соответствующие права. Следующий раздел — это, собственно, настройка доступа по FTP. Точно так же аналогично создается пользователь FTP. У него тут единственная есть тонкость, что вы можете ограничить домашний каталог пользователя. Здесь вот он, по сути, не ограничен. То есть этот пользователь имеет доступ ко всем вашим сайтам. Если вдруг вы создаете несколько сайтов и отдаете управление этими сайтами разным людям, то логично было бы их ограничить по доступу. В этом случае вы можете вот здесь вот указать директорию, в которую они могут попадать. Да? И если это ограничение существует, то выше этой директории все, что находится, соответственно, в другом месте, они не могут ни почитать, ни посмотреть, ни тем более изменить. Ну и, собственно, самый интересный, наверное, точно самый большой раздел — это раздел «Сайты». Собственно, их, опять же, может быть до 12 по тарифам, в зависимости от тарифа. Вы можете точно так же их создавать, как и все остальные элементы. И сейчас посмотрим свойства сайта. Значит, чем можно управлять? Ну, понятное дело, можно его включать-выключать, в зависимости от того, нужен он вам или не нужен. Переключаться в режим настройки автоматически или ручной. Ручной режим настройки подразумевает то, что если вы вдруг, у вас есть необходимость изменить поведение сайта таким образом, что вы не можете этого сделать с помощью нашей панели управления, то вы просто переключаетесь в ручной режим, заходите в раздел «Файл конфигурации» и самостоятельно настраиваете таким образом, как вам необходимо. Собственно, настройка абсолютно стандартная с этой точки зрения. Там используется обычный веб-сервер Apache. Те, кто знаком, тот вполне способен настроить так, как ему хочется. Что еще здесь можно настраивать? Собственно, синонимы сайта. Да? Это в том случае, если, опять же, вдруг появится кириллический домен у вас, и вы захотите его направить на этот сайт, то вы можете вот в разделе «Синонимы сайта» его добавить, и будет работать. Дальше можно управлять документами сайта. Есть какой-то файл-менеджер через веб. Точно так же можно управлять секретами CGI в виде файлов. Можно настраивать индексы каталогов. Что такое индексы каталогов? Это вот когда вы заходите на сайт, вы в первую очередь набираете просто доменное имя. На самом деле обращение идет к какому-то конкретному файлу. И вот этот самый файл, который вызывается при доступе к корневому уровню, называется индексным. И его имя можно настраивать вот здесь, в этом разделе. Дальше можно посмотреть статистику посещаемости. Мы к этому сейчас еще вернемся. Файлы протоколов, ну, по сути, лог-файлы, да, если говорить так на сисадминском языке. И раздел для установки CMS в один клик. У нас сейчас поддерживается именно такая установка в один клик достаточно ограниченного количества CMS, всего лишь там две Joomla и WordPress, но тем не менее все остальные CMS отлично работают, в том случае, если вы их устанавливаете сами. Да? Дальше. Ну, собственно, да. Вот эти самые CMS устанавливаются по клику вот на эту ссылку. Вот так вот выглядит файловый менеджер. Тут можно создавать директории, какие-то файлы, изменять их, загружать из вашего компьютера. Вот так вот выглядит статистика. Она, собственно, если вы видите, вот там вот внизу слева есть подпись, сделанная на основе продукта WebAlyzer, стандартного. Выводит какие-то графики посещаемости. Тут, если много месяцев у вас будет, да, то такая полочка из месяцев, количество посещений, страниц, сайтов, имеется в виду хостов, с которых вы к вам заходили посетители посещения и так далее. Ну, в общем, какая-то обычная вот такая вот аналитика первого уровня, что называется, да, для быстрого анализа. Да.
Константин Малинин, студия «Веб-эволюция». Вопрос такой. Можем ли мы получить доступ к этой информации из своих скриптов, к информации о статистике, о доступе к сайту?
В принципе, да. Вся эта статистика хранится в вашей же файловой системе. То есть вам нужно написать скрипт, который будет заходить в эти файлы и их анализировать каким-то образом. Пока вопросов больше еще нет. Да? Ну, поехали дальше. Значит, следующее уже относится непосредственно не к сайту, а к всему вашему веб-серверу, да, на котором может быть несколько сайтов. Вам выделяется отдельная копия веб-сервера, которую вы можете полностью управлять. В том числе мы вынесли сюда в панель управления тавтология такая, да? Управление модулями, которые вы можете использовать на вашем сайте. И здесь принцип такой. Если вы какой-то модуль не используете, то лучше его выключать. Потому что в этом случае, если он будет включен, он будет потреблять дополнительные ресурсы, а они ограничены в том числе и у вас по тарифному плану. Дальше. Точно так же управляются модули для модуля PHP, который может быть не только четвертой версией, но и пятой, в зависимости от того, что вы выберете на предыдущей странице. Тут, к сожалению, не все вмещается, там много всего еще, на самом деле, что на предыдущем, что на этом слайде. Принцип точно такой же. Если не используете, то лучше выключить. И можно настроить какие-то параметры PHP, в частности, вот вывод ошибок, выводить, не выводить, какие ошибки, ограничения какие-то по памяти, по размеру загружаемого файла, Safe Mode, настройки сессии и так далее. Ну, следующее, что это то, что называется кроном, планировщик заданий, это выполнение каких-то ваших скриптов по расписанию. Вы сдаете расписание, сдаете команду, выводить, не выводить сообщение, сохраняете, и у вас по расписанию выполняется какой-то ваш скрипт. Собственно, вот эта статистика по потреблению ресурсов. Здесь показано число процессов. Есть точно такая же статистика для потребления памяти. То есть наверху у вас ограничения. Здесь это ваше текущее потребление. Статистика собирается вот эта суточная раз в 5 минут. Тут агрегируется, по-моему, раз в полчаса, если я не помню, точно помню. Там ниже еще есть месяц, год и так далее. Значит, что здесь важно? Обращайте внимание, что как только ваша синяя линия будет приближаться к оранжевой, это значит, что ваш сайт, скорее всего, начинает работать с перебоями. Превысить он не может, поэтому, когда пользователь, посетитель заходит на ваш сайт, и ему не хватает ресурсов, то он, соответственно, чего-то не получает, какую-то информацию, которую хотел бы получить. И еще один интересный у нас раздел есть, вынесенный на верхний уровень. Это управление дисковым пространством, управление квотами. Услуга, собственно, разделена на три сервиса. Это файлы пользователей, где хранятся ваши веб-сайты со всеми какими-то настройками, TMP-файлами, сессиями и так далее. Отдельно база данных и отдельно почта. По тарифу выделяется определенный дисковый объем, который вы можете перераспределить таким вот образом между тремя этими сервисами, в том случае, если вдруг необходим. Ну, например, у вас какой-то небольшой сайт, визитка условно, который занимает там 20 или 50 мегабайт, но вы активно пользуетесь почтой, и вам нужно там хранить на сервере, например, 2 гигабайта. Ну и, соответственно, настройки по умолчанию с этим не совпадают, вы заходите сюда, перераспределяете и, собственно, пользуетесь так, как вам хочется.
Можно вопрос? Вот да. Почта, у вас какой-то антиспам стоит или нет?
Стоит, но мы сейчас работаем над улучшением его работы, точнее, мы меняем, в принципе, технологию какую-то, да, и я надеюсь, что к сентябрю уже...
То есть в сентябре уже просто не будут, ну, по крайней мере...
Нет, гарантировать того, что спама не будет вообще,
нет,
в принципе,
что
невозможно.
Будет, по крайней мере, меньше, чем есть, да?
Да, да. Спамооборона?
Обратно на адрес. И решится эта проблема.
Ну, понимаете, что мы тогда попадаем в зависимость от другой компании.
Само собой, но это один из выходов.
А вы считаете, что спамооборона это лучше, чем спам-фильтр, чем какие-либо другие? Ну, у меня лично немножко другое мнение, поэтому мы идем своим путем.
Павел Золотухин, центр «Бонус».
Да, спасибо.
Какая-то настройка вашего спам-фильтра со стороны пользователя возможна?
Сейчас да. То есть спам-фильтр сейчас выставляет уровень, ну, так назовем это, спамности письма. Да? Выставляются там крестики в заголовках письма. А когда вы настраиваете свой почтовый сервер или конкретный свой почтовый ящик, вы можете в настройках спам-фильтра указать количество этих крестиков, и чем их больше, тем, соответственно, больше писем вам будет попадать в том числе и спам. И чем меньше крестиков, тем меньше писем вам будет попадать.
А какой-то конкретный адрес, так скажем, в белый список можно занести?
Есть разные способы, да. То есть сделать можно все, что угодно. В принципе, вот прямо сейчас я не готов вам рассказать, как именно это делается, но я точно знаю, что это можно сделать.
Спасибо.
Земцов Константин, Экстрагрупп. Когда будет MySQL 5?
Я думаю, в ближайшие месяцы, если его еще нет.
Нету. Спасибо.
Вообще, давайте так. Если у вас тариф 301, на котором, собственно, выделенный сервер MySQL, вы можете просто написать техподдержку, и вам установят пятую версию. То есть тут проблем в поддержке этой версии нет никаких совершенно.
Константин Малинин, занимаетесь ли вы регистрацией доменов?
Ру-центр?
Да.
Конечно.
И если занимаетесь, если нашей компании необходимо регистрировать несколько доменных имен, допустим, в месяц, можем ли мы как-то с вами работать на постоянной основе?
Конечно. Вы заключаете партнерский договор, обычный НИКРЕК. Там, к сожалению, он заключается в письменной форме, потому что мы с партнеров хотим знать, что называется, в лицо. Проходит какое-то время на пересылку почты туда-обратно, вы получаете, собственно, этот договор и можете под ним регистрировать своих уже клиентов. Они будут, ну, у них отдельная панель управления, отдельный там вход в раздел для клиентов и так далее.
Спасибо.
Арсений Камышев, компания «Кабинет». Подскажите, вы серверы хостинга не планируете размещать в Екатеринбурге?
Не могу ответить на этот вопрос. Скажем так, мы изучаем. Вполне возможно, что появятся в какие-то ближайшие там, месяцы, а может быть, не появятся. Посмотрим, зависит от спроса. Если есть в этом необходимость, то, наверное, да. Я повторю вопрос для аудитории, кто не слышал. Вопрос состоит в том, можно ли перепродавать наши услуги под собственным брендом, то есть, по сути, реселлерская программа какая-то. Да, и использовать нашу панель управления при этом. Пока нет. То есть пока мы работаем только на партнерских каких-то соглашениях, вы предоставляете нашу услугу своим клиентам, они пользуются вот этой панелью управления с нашим брендом. Если вопросов больше нет, то перейдем, наверное, к следующему докладу. Да? Маргарита Деминская, Юмисофт.
Пока там настраивают, я пару слов про Ру-центр просто расскажу. То есть мы так привыкли, что ну, достаточно узнаваемый наш бренд, и обычно все знают, чем мы занимаемся. То есть Ру-центр – ведущий регистратор доменов в зоне Ru, Com, Net, Org, SU, то есть практически все распространенные зоны. Мы являемся аккредитованным регистратором, и направление регистрации доменов – одно из основных направлений деятельности компании, но в том числе мы предоставляем еще и хостинг, вот о чем сейчас рассказал Сергей, и тоже являемся одним из лидеров в этом направлении. Ну и плюс еще есть разные партнерские программы и прочее. Вот я вижу, что уже сейчас готово. Я передаю слово следующему докладчику.